Высшая форма страдания – жертва, приносимая Духом во имя спасения мира. Великая жертва требует и великих страданий. История человечества запечатлела жертвы духов великих, отдавших сердце свое на служение миру. Служение это мы называем великим. Говоря о жертве, вспоминаем в первую очередь великую жертву Иисуса Христа, величайшего логоса Солнечной системы и Спасителя мира, жертву, принесенную человечеству многие века назад. Эта великая жертва под пеленой веков переродилась в человеческом сознании усилиями князя тьмы. В акт принятия Иисусом Христом якобы на себя бремени грехов человечества, тем самым освободив его, преступное человечество, навеки вечные от этих грехов и открыв ему путь в некое Царствие Божие. Тем самым в сознании христиан мало-помалу зародилась и окрепла уверенность в своей мифической избранности, в превосходстве христианства над всеми другими культами. Культ ложного превосходства церковного учения явилась причиной возникновения непримиримой нетерпимости ко всем иначе верующим. Здесь уместно вспомнить уничтожение византийскими церковниками славян с их арийской космической мудростью в начале второго тысячелетия. Уместно вспомнить также кровавую папскую инквизицию и злобных крестоносцев, 25, 30, 100-летние войны межцерковными культами и палачей троеперстия против двуперстия, а также постоянную кровавую резню между разными земными культами и сектами и многое тому подобное. Истинное объяснение великой жертвы Иисуса Христа находим в настоящем кладезе мудрости Древнего Востока в Махабхарате и Бхагавад-гите, а в криптограммах Востока, данных землянам солнечным логосом, есть легенда о Люцифере, проливающая свет на этот затемненный вопрос. Из этой легенды мы видим, что восстание Люцифера, ставшего лже-Люцифером, дало земному миру Христа. Христос, величайший логос Солнечной системы, явился на землю, чтобы парализовать зло, причиненное нашей планете и ее обитателям, князем мира сего лже-Люцифером, превратившимся из носителя света в сатану, в князя тьмы. Апостол Иоанн в своем первом послании говорит: «Для сего и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Необходимо было вывести планету из того обособленного состояния, в которое ее ввел лже-Люцифер, и вернуть ее в общее русло всей жизни в космосе. Борьба, которая происходила на этом поприще между силами света и силами тьмы, требовала великой жертвы, ибо только в добровольной жертве заключается та великая космическая сила, которая могла не только противостоять, но и разрушить причиняемое Земле бедствие. Эта жертва была решена в высших сферах и предсказана человечеству тысячелетия тому назад. Эту жертву взял на себя Христос. Прекрасно, что вы почитаете дни великой жертвы. Пусть каждое сердце человеческое почерпает силы для подвига из чаши солнечного Спасителя. Не будем, как дикари, враждебными друг другу. Должно окончиться время распятий и убийств. Слышите ли, нужны исповедники истины, хотящие крещения огненного. Пусть замолкнет злоба хотя бы в одни великих страданий, когда была испита чаша за весь мир. Можете понять, что едина середина всего сущего. Не может быть двух средоточий вращения, и безумны те, кто не принимает величие беспредельности. Такою мерою измеряется жертва несказуемая. Когда в природе земной поспешала жертва принятия всех проявлений всего мира, нет слов на языках человеческих описать причины этого священного геройства. Можно собрать все слова превысшие, но лишь сердце в трепете устремления поймет славную красоту. Не дозволяйте хотя бы по невежеству злословить и кощунствовать. Каждый кощунник погружает себя во тьму безумия. Так учите утверждать спасение духа, чтобы ничто темное не коснулось во дни огненной чаши. Крестная жертва Христа имела великое значение не только для земного человечества, но и для обитателей других планов и миров. Этой жертвой был нанесен сокрушительный удар всему темному воинству князя мира сего, и была поколеблена твердыня зла в самом ее основании. Этой жертвой была явлена возможность всем обитателям планеты избегнуть гибели, уготованной князем мира сего, дана возможность спастись и достичь мира высшего. Христос самоотверженным подвигом своим еще раз указал путь и доступ в мир огненный всем, но войти туда сможем лишь благодаря собственным усилиям и своим заслугам, но ни в коем случае не благодаря заслугам Христа. В мироздании нет такого закона, который позволял бы свои ступени эволюции проходить на плечах какого-то другого существа. Высшие силы лишь указывают путь и при нашем устремлении к свету помогают нам, но входить мы должны своими ногами и достигать всего своими руками, иначе говоря, своими усилиями. Идущий к Владыке Света непреложно дойдет, если не прервет своего шага. Если шаг остается ритмично упорным и неизменным при всех обстоятельствах внешних условий, он становится ручательством того, что идущий дойдет. Надо понять главное, почему жертва Иисуса Христа является величайшей. Жертва является основным законом жизни всей Вселенной и всего, что в ней существует. Задачи и цели мироздания имеют в своей основе жертвенность. Вселенная не могла бы существовать без эволюции, а эволюция не может существовать без жертвы. Каждая ступень эволюции жизни во Вселенной достигается жертвой. Развивающаяся жизнь все время рождается в высших формах, тогда как прежние низшие формы приносятся в жертву высшим формам и погибают. Если центральной идеей жертвы Создателя является отдача себя на образование Вселенной, то далее Он, Создатель, хочет отдать себя, свои энергии на зарождение живых существ. Он хочет из непроявленного состояния перейти в проявленное, в материальное и плотное. Но это означает его нисхождение с высших планов бытия в низшие, что является, понятно, следующей ступенью великой жертвы. В этом нисхождении в материю и ограничении своей божественной природы состоит другая часть великой жертвы Создателя. Он мог бы оставаться на божественном плане бытия, во всем сиянии своей мощи и славы, среди красот и великолепие огненного мира. Окруженным другими, достигшими такого же совершенства существами. Но он предпочитает нисхождением в материю ограничить свою божественную природу и взять на себя на много миллионов веков великую тягость создания и руководства созданной Вселенной для того, чтобы, дав жизнь множествам существ, поднять их до своего уровня и тождества с ним. Великие духи, достигшие бессмертия, то есть непрерывности своего сознания, могут не воплощаться больше в мире физическом, на нашей земле. Но движимые бесконечной любовью к человечеству, они снова и снова приходят на землю, чтобы помочь человечеству в беспредельном восхождении, вновь и вновь создавая карму и вновь изживая ее путем страданий и любви. Биограф семьи Рерихов, семьи четырех космических учителей, Павел Беликов писал: «Каждый, даже самый высокий дух, имеет карму. Мало того, высокий дух добровольно принимает на себя узы новой кармы, в зависимости от выполнения своей высокой миссии. Он связывает себя кармой тех, ради кого он жертвует собой. Каждое искажение истины, провозглашенное Великим Духом, каждое неправильное действие его последователей, произведенное его именем, тяжелым бременем ложится на плечи его». Вот почему сказано: «Власть есть жертва». Вот почему говорится, что человечество Земли до сих пор распинает Христа, не желая жертвовать собой. Он принял на себя ответственность научить людей Земли ради их же спасения жертвовать собой. Но земляне до сих пор не стараются жертвовать собой и этим не оправдывают этого высокого доверия, и тем самым связывают Христа с кармой падшего человечества. Безусловно, что карма эта не личная, а общечеловеческая, но все-таки это карма, и другого названия у нее нет. Уча о жертве, вы получаете власть. Удача следует за жертвой. Учение Христа прочно, ибо оно основано на жертве. Удача – не что иное, как обратный ответ космического закона жертвы. Бывает, что удача может быть послана раньше жертвы, но жесток жребий должника. Если сегодня можно платить малым, то через год плата возрастет. Году не пройти, как должник пойдет с огбенным. Жертва есть изменение жизни на пользу других. И этот закон раскрывающегося духа есть та основа, на которой строится и которая поддерживает миры. Все мировые конфессии в разнообразных символах признают жертву в основе божественного проявления. Индусы символизируют зарю божественного проявления жертвенным конем и поют о Верховном Духе, жертвующем собой, чтобы вызвать к жизни миры Вселенной. Учение Христа говорит об Агнце, закланном от создания мира. Последователи Зороастра говорят о времени, когда не существовало ни земли, ни неба. Излияние Божественного Духа в целях создания Вселенной кладет на творчество печать жертвы и заставляет нас понимать, что для Духа жертва есть радостное выражение жизни, но не скорби, как это кажется узкому сознанию телесного обывателя. Духовному человеку силами света сказано: «Быть носителем света Христа посланником Его сострадания, работником в Его Царстве, вот жизнь, которую стоит прожить. Ускорить человеческую эволюцию, служить благому закону, поднять тяжелую ношу мира – вот что составляет радость величайшего логоса Солнечной системы и логосов всех планет. Согласно космическому закону кармы, каждое совершенное действие является новой причиной. Идет бесконечная цепь причин и следствий. Воистину, мир связан действием. Действие, которое совершается как часть божественной деятельности, когда человек живет и работает для людей, а не для себя, то такое действие не связывает человека, ибо здесь великое целое действует через свою малую часть и ничего не ищет для себя. Теряя кармическую зависимость, жертвующий обретает свободу для дальнейшего духовного восхождения. Можно ли не радоваться потере пут и обретению свободы? Воистину, своими руками и своими ногами, как сказано, строит человек храм Духа, как внутри, так и вне себя. Сказано также: актом жертвы были созданы люди, и Господь сказал: «Жертвой размножайтесь, и да будет она источником ваших желаний. Ею питайте светозарных, и да питают они вас. Питая друг друга, вы достигнете высшего блага. Питаемые жертвой, лучезарные пошлют вам желанное. Воистину, тот вор, кто на дары не отвечает дарами. От пищи создаются твари, от дождя происходит пища. Дождь возникает как жертва, от действия жертва рождается. Кто не соблюдает этот закон, живя в грехе и наслаждениях, тот напрасно живет. Истинно, как наверху, так и внизу, сказано древней мудростью. Великие учителя являют нам пример великой жертвы человечеству Земли. Первое царство природы, царство минералов и металлов, которое появляется на Земле как результат действия творческих космических сил, жертвует собой для дальнейшего развития жизни и зарождения следующего царства природы. Из далекого прошлого Земли известно, что в процессе образования твердой поверхности Земли действием подземного творческого огня земная кора все время поднималась, двигалась и таким образом постепенно перемалывалась в почву, годную для зарождения следующего, более развитого царства природы. Получив почву как основу для своего существования, растительное царство живет за счет того, что было создано царством минералов и металлов. Но растительное царство, повинуясь тому же закону жертвы, становится питанием для появляющегося следующего царства – царства животных. В животном царстве появляются типы, которые питаются не растительным царством, а растительно-ядными животными. Не касаясь того, чем это вызвано и к каким результатам это приводит, нужно сказать, что и в этом случае действует космический закон жертвы. Животное, послужившее пищей другому животному, хотя и принудительно, выполняет закон жертвы и тем самым приобретает право на дальнейшую эволюцию, на дальнейшее развитие. Именно право на эволюцию приобретается исполнением закона жертвы. Кто сам ничем не жертвует и живет паразитом за счет другого, тот не имеет права на жизнь. Низшее царство природы и низшие формы проявления жизни во Вселенной, не обладающие еще самосознанием, подвигаются законом жертвы по пути эволюции принудительно. На них закон жертвы налагается извне. Они развиваются и переходят в высшие формы в силу необходимости, но не потому, что они этого желают, а потому, что таково действие мудрых космических законов. Здесь нужно отметить, что принудительность необходима, так как эволюционировать низшие проявления жизни не могут самостоятельно. Что касается борьбы за существование в животном царстве, то в этом процессе им обретались необходимые для эволюции качества – сообразительность, находчивость, решительность, хитрость и так далее. Животное же, которое становится добычей более сильного животного, этим уплачивает свой долг и приобретает право на дальнейшее развитие, участвуя тем самым в эволюционном процессе. К человеку на первых ступенях развития закон жертвы применялся таким же принудительным порядком. Лишь по мере развития человеческого сознания космическими руководителями человечества внушалось и прививалось земному человеку мысль, что, живя за счет принесенных в жертву чужих жизней, он должен жертвовать чем-нибудь сам. В связи с общей эволюцией всей планетарной жизни изменился и способ применения к человечеству закона жертвы. Как разумное существо, обладавшее, хоть и в зачаточном состоянии, умом и волей, человек должен был следовать космическому закону жертвы не принудительно, но сознательно и добровольно, не испытывая при этом страдания от разрушения своей формы. Поэтому идея жертвы в том или ином виде была внесена во все религии человечества, которые когда-либо существовали или существуют. Из всех священных писаний, из истории религий и вообще из истории развития человечества известно, что все первобытные народы древности всегда приносили жертвы Богу. Каждая религия имеет своим центральным учением идею жертвы. Идея жертвы давалась народам на протяжении веков в соответствии с их ступенью эволюции. Если первоначальные жертвы заключались в материальных благах, приносимых на алтарь, лучшие дары от плодов земли, лучшие животные из стада и так далее, то по мере развития сознания человечества обряды и ритуалы жертвоприношения приобретали специальный характер в зависимости от просимых от Бога милостей. Были жертвы мирные, огненные, очистительные, благодарственные и другие. Жертвоприношение ради обеспечения себе блаженного существования после смерти были следующей, высшей ступенью жертвоприношения. Эти ритуалы постепенно приучали человека к общению с высшим миром. Тем же целям отвечали и жертвоприношения умершим родным, почитаемым царям, предводителям и жрецам. Кроме того, на этой ступени жертвоприношения человек приучался к подчинению высшим требованиям ежедневно или в указанное время выполнять некоторые религиозные обряды, которые для низшей природы человека были часто весьма тягостны. Человеку, а не Богу, нужны были разные жертвы, поскольку благодаря им вырастало в человеке чувство необходимости отдавать высшему энергии почитания, благодарности и любви за жертву высшего низшему, за полученную жизнь, за право существования и развития в проявленных мирах космической материи. Проявление духа характерно отдачей, ибо Дух есть деятельная божественная жизнь в каждой материальной форме. Человек по природе своей двойственен. Это Дух и материя. А материя по своей природе – это захват, обладание, удержание, желание захватить для себя как можно больше всего материального. Ибо торсионный закон подобия гласит «подобное к подобному». Потому на низких уровнях развития человеческого сознания понятие жертвы у человека связано с понятием страдания. У материально одержимых людей жизнь на земле переполнена страданиями. Но в этом их собственная судьба или карма, созданная этическими ошибками, как в этой, так и в прошлых жизнях. Всякое страдание – это следствие лишения или отнятия у земного человека-подростка какой-либо формы материи, отнятие какой-либо материальной игрушки – денег, дома, машины, банка, завода, плотских родственников, любимого смертного тела и так далее. А далее, через отчаяние положения лишенца, человеку следует начать менять себя и стремиться вырываться из ада материального рабства. Если этого не сделать быстро, то жизнь такого раба грубой материи будет еще хуже. Бывают времена, когда душа человека отвращается от условий мира плотной материи, ибо слишком они тяжелы. С одной стороны, через них надо пройти, а с другой – сознание не хочет в них погружаться. Кармически материальная жизнь неизбежна, и правильный выход здесь только один – встать в стороне, не будучи участником, но будучи как зрителем в театре. Он как зритель даже иногда переживает, но знает при этом, что он – зритель, смотрящий на сцену в театре космической жизни. Можно быть даже участником, но таким, как артист. Ведь на сцене, если артист играет, он знает, что он на сцене, и что он играет ту или иную роль, и все делает потому, что так надо, а не потому, что он это действительно в жизни. Такой человек познал, что жизнь среди бесчисленных материальных форм – это иллюзия, это майя, это игра на гигантской сцене космической жизни. На сцене все условно, все временно, все иллюзорно, то есть сделано так, чтобы создать иллюзию истинной жизни. Можно хорошо исполнять свою временную материальную роль. Можно перевоплощаться в желаемый образ, но сознавая при этом, что это лишь игра на сцене материальной иллюзии, и все делается лишь по временной формальной видимости. Опытный артист знает, что действительная жизнь духа не на сцене, а за ее пределами. А на сцене материальной иллюзии космоса жизнь временной личности человека – это лишь игра, как бы талантлива она ни была. Человеку надо помнить, что жизнь среди бесчисленных материальных временных форм – это лишь игра на грандиозной сцене космической жизни, а он просто артист, которому назначено играть определенную роль. Человеку также надо помнить, что роль человека-артиста и очередная кармическая пьеса его внешней жизни в океане материи, будь даже она драма или трагедия, неизбежно закончится. Потухнут огни, сняты будут грим и костюмы, он покинет сцену и погрузится в настоящую внутреннюю жизнь. Но роль человеку надо исполнить хорошо, ибо каждому артисту, космическим режиссерам предъявляются определенные требования. Играя на сцене временной материальной жизни, человек зарабатывает право на жизнь и на пропитание. Необходимо каждому человеку произвести в сознании своем отделение временной материальной личности с назначенной ей ролью от самого вечного, бессмертного человека и никогда полностью не сливаться с условиями жизненной сцены, помня, что все это временно и условно. Настоящая жизнь не здесь, не на плотной земле, но в мире духа, за кулисами материальной сцены, за стенами гигантского театра земных форм материальной иллюзии. Играйте как можно лучше свою роль на сцене космической жизни, как будто это и есть настоящая жизнь. Но помните об истинной, реальной жизни в мирах высших. Пусть один человек в вас играет, а другой смотрит на игрока-артиста. И тот, кто смотрит и знает, пусть будет на страже всегда, чтобы не подпасть под влияние призрачной условной жизненной сцены. При этом надо помнить, что эта материальная жизнь не настоящая, не реальная, не имеющая самодавлеющего значения. И смотреть надо на все происходящее как бы со стороны, отойдя от него, от артиста, от временной материальной личности внутри себя. Любое положение в жизни мира проявленной материи, как и на сцене, рано или поздно кончается, как кончается и сама земная плотно-материальная жизнь. Надо найти силы торжественно доиграть роль до конца спектакля. А некоторым, плохо игравшим свою роль, надо терпеть до конца, ибо претерпевший до конца спасен будет. То есть надо до конца хотя бы сохранить понимание о временности жизни земной и о реальности мира высшего, помнить о жизни действительной в высших мирах. Только в будущем можно осуществить то, что желает дух человека, и чего нельзя было сделать в тяжких условиях материальной земной жизни. Матерь Агни-йоги Елена Ивановна Рерих говорит: «Потерпите, будет все. Все придет, но не раньше, чем это возможно». Неправильно полагать, что желаемое должно воплотиться в ожидаемые кем-то сроки. Сроков не знает никто, но ожидание необходимо. Без него нет будущего, нет получения, нет правильного отношения к настоящему. Ждите и вы воплощение заповеданной сказки. Ждите вопреки очевидности. Куриная очевидность пусть не заменит действительности для вас. Когда Христос перед лицом тьмы и вопреки очевидности утверждал свет, истинно, говорил он, этот свет победит, и вы в нем найдете себе свое место. Но еще темно, и так трудно ждать сроков, не зная, а они близки. Найдите еще немного терпения. Если бы жили в желанном благополучии, покое и достатке, то духа огни бы угасли и ждать перестали, и не заметили бы часа прихода. Все пострадавшие мерою полной получат. И устремленные, и ждущие нас, ждите. Мы явно придем в дни уявления света. До конца претерпевший увидит владыку света. Родные, терпите, немного осталось терпеть. Учитель света говорит: основной нотой жизни на земле является утверждение, что в ней плач и скрежет зубовный. И названа она внешнюю тьмою, ибо свет внутри. И лишь он может эту внешнюю тьму осветить и смягчить плач и скрежет. Так внутреннее может обусловить внешнее и изменить сценические условия. Но каковы бы они ни были, суета жизни земной остается лишь сценой, а люди на ней лишь исполнителями мистерии жизни, каждому из которых дана временная земная роль. Эта связь понятий «жертва» и «страдание» будет сопутствовать человеку до тех пор, пока он отождествляет себя с материей, со своим грубым телом. Медленно, постепенно, со страданиями, человечество все-таки продвигается в своем понимании истинного смысла и значения космического закона жертвы. Человек учится, кроме жертв материальных, приносить жертвы высшие, духовные, проявляющиеся в самопожертвовании и героизме. А это уже вершина доступного жертвоприношения, за которой следует и принесение в жертву всей своей жизни, жертву добровольную и радостную. Тогда человек сможет сознательно отдавать в жертву низшее ради высшего, и жертва будет преимущественным признаком, когда она из обязанности превратится в привилегию духовного существа. Великие учителя Солнечной системы говорят: «Уже вам дано учение о жертве. Жертва есть власть, власть есть возможность. Пора оставить лицемерие, будто жертва есть лишение. Не принимаем лишений, но даем возможность. Не наш разговор о жертвах, ибо жертва – самое выгодное предприятие. Любят мелкие торговцы поплакать о затратах и прикинуться обиженными. Но истинный промышленник жизни считает каждую затрату лишь залогом дела. Вы теряли не на жертве, но на грабительстве». Христос советовал раздать духовное богатство. Но так как далеки ключи от него, то люди перенесли этот совет на раздачу награбленных денег. Раньше награбить, а потом со слезою отдать и восхищаться добротою своею. Точно говоря о раздаче, учитель мог иметь в виду стулья и старые шубы. Невесомое богатство, указал учитель света. Отдача духовная лишь может двинуть чашу весов. Величие космического закона жертвы видно из того, что размножение всех живых существ в космосе происходит законом жертвы. Рождение человека есть акт жертвы со стороны женского начала. Женщина в своем шествии по пути эволюции всегда шла и идет путем жертвы. Это помогает ей быстрее продвигаться, и в конечном итоге она опережает мужчину в духовном развитии. Если женщина сознательно будет относиться ко всем проявлениям своей деятельности, как к добровольной и радостной жертве, то ее продвижение будет еще быстрее. Воистину грядет золотой век женщины. Отдача есть божественный признак. Но жертва тогда делается истинной, когда она становится духовной основой жизни человека. Умственная, насильственная жертва не будет ни естественной, ни божественной. Только когда жертва становится неотъемлемым качеством жизни, тогда жертва становится нераздельной с сознанием человека. Нужно полюбить жертву огненную, как ближайшее средство общения с мирами огненными. Закон жертвы требует от человечества приношения лучших элементов. Когда дух человека поймет, что устремление к высшему достижению есть самое насущное действие, тогда он примкнет к космическому магниту, и понятие жертвы примет утверждение служения высшему разуму. Творчество космическое применяет самые мощные рычаги для эволюции, и дух чует приложение лучших энергий. Когда утверждение сознания жизни пробуждает все чуткие понимания, то закон жертвы понимается как высшее достижение. Каждая ступень человеческой эволюции достигается самопожертвованием. Человек должен побороть в себе все остатки зверя, все свои хищнические и захватные тенденции. Хотя бы для этого потребовались сотни жизней, и пока он не достиг самопожертвования, он находится под угрозой самоуничтожения. Идущие силами света должны знать, что без напряженной битвы нет победы. Самопожертвование не означает непременного принесения себя в жертву, но оно соответствует готовности победить в борьбе за дело высшего мира. Человек, обладая самопознанием и свободной волей, должен, сохраняя свою жизнь, следовать космическому закону жертвы, сознательно направляя волю свою. Поднимаясь по спирали эволюции, развивая свое сознание, человек, освобождаясь от оков материи и проникая в царство духа, должен менять свое отношение к жертве, понимая ее, в конце концов, как радостное преимущество. Такое понимание жертвы ускоряет эволюционное продвижение человека. Жертва – самое выгодное предприятие, как уже сказано выше, ибо жертвой Создателя Солнечной системы, получив бытие, его жертвой живем, развиваемся, существуем и совершенствуемся. Нет другого способа, который способствовал бы столь успешному продвижению в своей эволюции, как жертва. Человек может быть безграмотным, свободным, от какой бы то ни было книжной мудрости. Он может быть нищим, живущим подаянием, но если в его сердце горит божественный огонь жертвенности, если он всегда готов устремиться на помощь ближнему, облегчить страдания страждущего добрым советом, утешить плачущего ласковым участием, то такая деятельность по своей плодотворности – во много раз превышает научную работу сухого догматика или щедрые материальные жертвы богатого жертвователя, в сердцах которых нет сердечного участия и нет любви к своим ближним. Кто понял те чудные возможности, которые дает добровольная и радостная жертвенность, тот постарается провести этот благой по своим последствиям закон как руководящий принцип всей своей жизни. Каждая жертва должна быть чистой, свободной от всяких превходящих стремлений, чуждой каким бы то ни было эгоистическим желанием, ибо только чистая жертва принимается и отдается человеку обратно космическим законам кармы. Такая жертва должна приносить получившему радость и быть радостной для дающего, потому что, вливая капли радости в души людей, мы приносим жертву Создателю миров, стараясь быть похожим на Него. Сказано силами света, горение жертвы подобно озону. Даже дикие сжигают жертву, огрубляя символ действия. Еще не скоро современное человечество дойдет в своем развитии до понимания жертвы как радостного преимущества. Этим достижением в полной мере обладают существа высшего развития. Земной человек пока еще находится под действием космического закона кармы или закона причинно-следственных связей. До тех пор, пока наша карма не изжита, мы связаны созданными нами в прежних воплощениях порождениями. В зависимости от того, как мы принимаем посылаемое кармой наше же порождение, зависит успешное изживание кармы, то есть изживание своих прошлых накоплений. Если человек возмущается и бунтует против следствий своих же мыслей, желаний, страстей и поступков, то он задерживает изживание своей кармы, отказываясь от неизбежной выплаты долгов. Нужно радостно принимать все, что посылается, и точно так же радостно отказываться от всего, что отнимается. Надо всегда помнить, что каждый человек – это актер на гигантской сцене театра материальной иллюзии. Принимая радостно даже страдания, которые идут к человеку из его же прошлого, и превращая это в добровольную жертву, можно сократить изживание своей кармы и достичь многих чудесных возможностей, которые приносит космический закон жертвы. Космический закон жертвы обладает огромными возможностями, приносит столь великие духовные достижения, что понимание его во всем его объеме доступно лишь существам, достигшим высокого духовного развития. Закончившие свою человеческую эволюцию, высшие существа космоса радостно исполняют требования закона жертвы. Во всей своей деятельности они, как творческие космические силы, как руководители человечеств, как спасители миров, они всегда руководствуются космическим законом жертвы. Путем постоянного самоотречения от блаженства, достигнутого состояния и постоянным принесением себя в жертву для целей космической эволюции и спасения человечества, они поднимаются по лестнице беспредельного совершенствования. Здесь, как и во всех случаях, проявляется и действует великий закон жертвы. Людям лишь известно, что многие и многие из них, жертвуя собой для общего блага человечества, постоянно приходят на землю, принимая большей частью человеческие умаленные облики для того, чтобы человечество могло их принять и понять. Но во всем своем величии и мощи они не могут явиться среди малоразвитых земных насельников. Земные эгоисты не понимают, не принимают и не прощают величие. Не могут высшие существа Солнечной системы являться к нам во всем великолепии своего огненного облика, с присущей им гигантской силой и могуществом, и по другой причине, а именно, чтобы не насиловать волю малоразвитых земных людей. Если бы они являлись к нам во всем сиянии своей мощи, то это действовало бы увлекающим и форсирующим способом на сознание людей. Между тем, по законам космической эволюции, этого не должно быть. Никто не может быть понуждаем, каким бы то ни было способом, к принятию известной истины или следованию определенному идеалу. Всякий должен дойти до этого осознания сам и своей волей решить, по какому пути идти и какому идеалу следовать. Человечество, не накопившее высокой психической энергии в своих прошлых воплощениях, не узнает своих благодетелей, ибо, как сказано, Бог познается только Духом Святым. А Духа Святого, как видите, пока еще не накоплено человечеством. Если не были познаны такие огромные величины, то не приходится удивляться, что не познавались разные величины и другие высшие силы. Все они приходили и приходят к нам в скромном человеческом облике, трудятся незаметно для нашего блага и, исполнив свою задачу, уходят. Но если человечество замечает в их личности или в их деятельности нечто, выходящее из ряда обыденности, то они немедленно берутся под подозрение спецслужбами сатанистов. За ними следят, на них клевещут. Их называют обманщиками и шарлатанами. Невежды их обвиняют во всевозможных преступлениях и, главным образом, в сношениях с сатаной, уничтоженным 17 октября 1949 года. Остались лишь его разнообразные помощнички. Вспомним, скольким из них грозила казнь, если бы они не были спасены вовремя, и сколько из них погибло на крестах, на кострах, в застенках и тюрьмах. Так платит человечество своим великим старшим братьям за их великое самоотречение, за их великие жертвы во имя общего блага. И как же ничтожны и малы жертвы, приносимые землянами своим ближним, в сравнении с грандиозными, величественными, продолжающимися миллионы веков жертвами самоотречения космических братьев человечества, приносимыми ими во имя общего блага и спасения человечества от самоуничтожения. Если жертва в высшем значении этого слова есть самопожертвование или отдача себя на служение во имя эволюции и общего блага, то долг, как низший аспект жертвы, есть взятие на себя обязанности помогать ближнему своему, особенно ближнему по духу. Обязанности человека бесконечно разнообразны, так же, как бесконечно разнообразна человеческая деятельность, которая находится в прямом соответствии с общим развитием человека, с его положением, состоянием, верованием, эпохой, расой, национальностью, возрастом, климатом, местожительством и так далее. Человечество живет в мире причин и следствий, где нет ничего случайного, но все предусмотрено. Поэтому нет ни одного человека, с которым нам пришлось бы столкнуться и по отношению к которому у нас не возникло бы никаких обязательств. Они всегда есть. Наши обязательства вытекают из наших взаимоотношений. У человека всегда есть обязательства или хотя бы долг по отношению к выше нас стоящим, к равным или к ниже нас стоящим. Так как же закон жизни есть отдача, то чтобы не создавать отрицательной кармы, мы всем должны что-нибудь давать. Выше нас стоящим мы должны давать свои чувства почитания, преданности, любви и благодарности. По отношению к равным мы должны проявлять доброжелательство, сотрудничество, участие и помощь. Мы должны давать другим не то, что нам не нужно, но то, что нужно другим. Не то, в чем мы имеем избыток, но то, в чем другие имеют недостаток. Ниже нас стоящим мы должны оказывать покровительство и защиту, проявлять сострадание и доброту. Поэтому долг всякого человека делать не как-нибудь, но наилучшим образом то дело, на которое он поставлен. Долг правителя, священнослужителя, воина, строителя ничуть не выше долга скромного ремесленника, землепашца или обыкновенного семьянина. Нет такой низкой работы, которая могла бы унизить человека. Если человек вынужден исполнять только малые роли, то это верный признак того, что для выполнения более высоких и ответственных ролей он еще не подготовлен. И если свои малые роли он всегда будет выполнять со всем доступным ему усердием, то этим он готовится к выполнению высших ролей. наилучшим выполнением своего очередного кармического долга человек наибыстрейшим образом подвигается к своей эволюции. Всякая жизнь дается человеку для приобретения известного опыта. Но если человек был ленив и опыта не приобрел, то он будет десятки раз возвращаться в одни и те же условия, пока данный урок жизни не будет выучен. Если человек, будучи сильным мира сего, был несправедлив и притеснял малых, то после воплощения царем он может очутиться в положении чернорабочего. Космический закон кармы поставит его в такие условия, что он на собственном опыте познает необходимость справедливости ко всем, и в особенности к таким, которых легко лишить и обидеть. Законы космической эволюции мудро ведут человека через всевозможные условия, через все состояния и положения, чтобы, приобретя полный опыт жизни и достигнув совершенства, человек был годен для любой роли и был велик на любом месте. У практичных американцев есть такая пословица: «Не бойся пустить вниз по реке свой кусок хлеба, он вернется к тебе с маслом». Конечно, сказано это в надежде оправдать материальные затраты и вернуть затраченное сторицей. И если человек, научившись жертвовать бескорыстно, получит радость, то это и будет то самое масло. В душе любого народа, в его потаенной глубине, теплится вечная истина, данная Богом, которая в еврейских священных писаниях звучит так, что «отпускай хлеб свой по водам, ибо по прошествии многих дней опять найдешь его». Об этом же в буддийских священных писаниях сказано: «Если человек говорит или действует с чистой мыслью, то счастье следует за ним, как не покидающая его тень». А в других священных писаниях об этом сказано так: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий во плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не слабеем». Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, предоставьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. Бог никогда не обидит даже на вес атома. За доброе деяние он отплатит вдвойне и дарует щедрую награду. Творящим добро добром и воздастся с излишком. Всякий, кто совершает благие дела другим, творит их к собственной выгоде. Тот же, кто делает зло, делает его себе на погибель, ведь Бог не тиран людям. Мудр и разумен тот, кто побеждает свои плотские желания и не надеется на награду. Невежествен тот человек, который удовлетворяет своим похотям и при этом просит прощения у Бога. На пути к храму Духа каждому человеку предстоит труд очищения. Человек берет в руки свое «я» и начинает изгонять из него все эгоистичное. На пороге храма вечной жизни он должен принести в жертву все, что собрал в прошлом и что превратил в силу света и в способности Духа. С пустыми руками человек войти не сможет. Он должен взять с собой все, собранное им на пути. Он также должен совершить труд очищения. Этот труд очищения тяжел, но необходим, ибо направлен на эволюцию вселенскую, а не только на улучшение своего личного «я». Когда так темно, подумаем о свете. Так разрушительная энергия гнева, злобы, сопровождающих борьбу за существование в плотном мире, должна быть сознательно преобразована, переплавлена в силу созидательную, направленную на помощь и покровительство слабым и на борьбу со злом. Любовь, проявляющаяся в человеке на низших ступенях, в формах эгоистичных, удовлетворяющих только самого человека, должна его же усилиями перейти в стадию, когда человек стремится не брать, а как можно более давать другим. Делаясь все более и более божественной, любовь будет устремляться туда, где нужна сильнее, а не туда, где она может получить большую плату. Научаясь давать любовь без единой мысли о награде или ответе, человек приближается к божественной сути любви, когда любовь – жертва и радость одновременно. Среди огней сердца самый яркий пламень – самопожертвование. Именно этот доспех отвращает стрелы вражеские и создает прославленную неуязвимость. Огонь мужества – лишь часть пламени самопожертвования. Каждый воин света, стоящий на своем посту, принимает участие в великом, последнем столкновении света и тьмы. От воинов света требуется единение, стойкость и решимость выстоять до конца. Пусть будет миру хорошо. Итак, жертва – это непреложный космический закон эволюции, постоянно действующий и ведущий путями совершенствования и радости. Когда тяжко, когда невыносимо, когда трудно, думайте о Владыке Света. Дайте возможность оказать помощь путем единения со Мною, путем объединения сознания вашего со Мною, говорит Учитель Великий. Умножу возможности этим путем. Единение в Духе с Владыкой Жизни пронесет через все. Много можно достичь единением в Духе, даже невозможного и непреодолимое преодолеть. И лучше слушать Владыку Света, чем шум суеты. Лучше не собою, но мною наполнить сознание. Мысль обо мне подобна струе свежего воздуха. Она разряжает набухшее напряжение суеты. Как бабочка за стеклом бьется моя мысль о перегородке ваших мыслей, окружающих сознание, и часто проникнуть не может. Мои мысли забиваются своими. Остерегайтесь терять равновесие, ибо тотчас же ставите себя под удар. Ярому неистовству тьмы противопоставим спокойное осознание бессменного, постоянного присутствия в духе Учителя Света и нерушимую мощь равновесия. Учитель Света людям Земли. Будем считать, что текущий момент немаловажен, ибо общая карма и личная сливаются. И тот, кто предназначен сроком, вступает в сужденную ему сферу. Могучей силой магнитно выдвинут будет в будущее. Мощью являю на исполнении моих решений. До срока ускорить не мог вашу карму. Но вот срок наступил. Радуйтесь, дети. Всеобщую будет она. Это радость. Мир создается любовью и радостью.